Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем «Светлый вечер» вместе с журналистом, востоковедом, историком и генеральным директором Русской гуманитарной миссии Евгением Примаковым-младшим. Ну, наверное, так правильно будет назвать. И вот как раз то, о чем Алла буквально две минуты назад сказала. Давайте поговорим о Русской гуманитарной миссии, что это за проект, когда он возник и чем занимается Русская гуманитарная миссия. Я так понимаю, что она тоже связана с Востоком в основном.
Нет, не только с Востоком. Но на Востоке все выросло, скажем так. Я работал на одном из федеральных каналов, потом на другом федеральном канале в Палестине,
в
Израиле.
Мы вас знаем хорошо.
Да, спасибо. И, естественно, пока ты работаешь журналистом, ты сталкиваешься с людьми, которые находятся в нужде, которые находятся в беде. Часть твоей работы рассказывать об этих людях. И всегда было обидно, что ты не можешь что-то сделать руками и поправить, когда иногда очень хочется. Мы с некоторой завистью, такой легкой, нехорошее чувство, но тем не менее, смотрели на наших коллег, иностранцев, у которых есть огромное количество разных организаций, очень богатый инструментарий для того, чтобы заниматься подобной гуманитарной работой. Это Oxfam, Врачи без границ, Save the Children, огромное количество организаций, которые занимаются подобной работой. А у нас, ну, так сложилось, что в основном государственные или окологосударственные какие-то структуры занимались подобными вещами. Есть даже целое министерство чрезвычайных ситуаций, которое выполняет блестящие функции, когда происходит где-то страшная беда. Они туда прилетают и всех спасают.
Блестяще организованная армия, надо заметить, МЧС.
Да. Более того, они, кстати, относятся к силовым ведомствам. Да.
Ну, понятно.
Да.
И министр обороны теперь там бывший МЧС. Хотя они говорят, что бывших не бывает,
да-да,
МЧСовцев.
Да-да. А хотелось что-то сделать своими руками. Такую вот самоделку, но при этом, чтобы это было все-таки профессионально. А у нас очень часто благотворительность строится на таких очень любительских принципах. Это тоже должно быть. Не бывает неправильной благотворительности. Она должна быть любая во всех видах. Но очень часто это бывает так, что мы с друзьями собираемся, там, покупаем там, помидоры, огурцы и памперсы, и везем их куда-то там спасать людей, которых аллергия на огурцы, и они не надевают памперсы, потому что им по 30 лет.
Ну, в общем, это неправильная благотворительность.
Скажем так, это благотворительность неправильная, но все равно хорошая, потому что она благотворительность.
Потому что она от чистого сердца.
И вы решили сделать правильно.
Мы решили выстроить, не то что правильно, мы решили построить по таким западным, что ли, образцам, да, не назовем их западным, международным образцам, очень понятную такую машинку с шестеренками. Все это работало так же, как работает у людей, на которых мы с завистью смотрели. Так получилось, там был такой эпизод, когда я и мой оператор, мы оказались в секторе Газа, внутри сектора Газа, когда там был хамасовский переворот. Так получилось, что мы там были из, знаете, западных СМИ единственные. Там был еще какой-то парень-норвежец, который на газету какой-то работал, а все остальные были стрингеры, то есть люди, которых наняли местные, которые что-то там снимали. И за нами закрылось КПП, и мы там оказались заперты. Внутри сектора Газа проживало и до сих пор проживает около, плюс-минус, около 500 женщин из бывшего Советского Союза. Русские, украинки, казашки, все.
Это те, кто вышли замуж, да, за этих студентов, которые у нас учились.
Да. Они отправились по любви, они уехали в сектор Газа. Многие уезжали в сектор Газа, когда было гораздо больше надежд, что там что-то будет хорошее. Никто не предполагал, что это превратится в такую зону. Вот. У них дети, которые там наполовину русские, наполовину палестинцы, ну, опять же, русские, украинцы, казахи и так далее. И на улице была пальба. Это гражданская война. Там линчевали людей, там были бои уличные. Их надо было как-то вывозить оттуда. И не было никого, кто мог бы этим заниматься внутри сектора Газа. Наше посольство пыталось организовать работу внутри сектора Газа, но их не было на земле. То есть они не присутствовали физически внутри. Это было невозможно. Поэтому представление о том, что там происходит, было у них очень странное. Это не по-сольски, не помню, кто-то там предлагал этим женщинам несчастным собраться, например, в темное время суток, там, в 5 утра, в центре города, у офиса Красного Креста с паспортами. Как бы они перемещались по этому сектору Газа, где бои уличные? Ну, об этом уже никто не думал. Вот. И мы с помощью нашего хорошего друга, местный палестинец Низар Альян, он сейчас работает на агентство «Спутник», кажется, в Каире, он уехал оттуда уже из сектора Газа, у него русская жена, мы стали как-то пытаться организовать их выезд оттуда. Мы договаривались с одними, договаривались с другими о том, что там не стреляли по этой улице в такое-то время, там посадили этих людей в машины в какие-то, таскали их сумки через чекпоинт, и в итоге вытащили оттуда какое-то количество людей, встречали там уже наши дипломаты, которые штамповали паспорта просроченные. И мы тогда четко совершенно поняли, что этим надо заниматься профессионально. Это должна быть организация, которая работает вот так. Понятно, что не всегда государственная структура может себе позволить вести переговоры с нехорошими людьми, грубо говоря. Ну, это по политическим причинам невозможно очень часто.
А вы можете себе это позволить?
Мы гражданские. Да? Если стоит задача спасти каких-то людей, договариваться можно и нужно, необходимо. А вот почему Красный Крест, кстати, тот же самый, работает в Сирии по все стороны конфликта? Абсолютно его никто не трогает. Даже на территориях, которые контролируют ИГИЛ, Красный Крест присутствует, хотя это, конечно, опасно, страшно, но они работают там.
Ну, они, да, они врачи в том числе.
Далее, мы стали пытаться что-то такое придумать. Где-то наши туристы застряли, мы им какую-то там еду купили. Где-то были российская женщина, россиянка, у которой там ребенок уехал с ее бывшим мужем куда-то на палестинские территории. Мы их возили там на судно какое-то. Чем могли, тем занимались. И параллельно вызревала вот идея создания вот этой автономной некоммерческой организации, русская гуманитарная миссия. Так получилось, что все с тех пор из региона разъехались. Я ушел работать в комиссариат по делам беженцев ООН. Там еще поднабрался опыта. Вернулся в прошлом году в Москву. Мы тогда еще в 2010 году зарегистрировали эту русскую гуманитарную миссию официально. Вот. Но в январе-феврале этого года, когда я вернулся уже, мы собрали новую команду, вот, и перезапустились. Сейчас это очень небольшое в западном понимании агентство, где есть логисты профессиональные, специалисты по логистике, специалисты по организации медпомощи, специалисты по организации образовательных программ. У нас есть учителя из Института русского языка имени Пушкина, которых мы отправили преподавать русский язык в Палестину, в ту же самую. Наши специалисты-врачи и тех, кого мы привлекли, недавно вернулись из поездки по Сербии, в том числе и Косово, где они объехали огромное количество госпиталей, больниц и так далее. То есть мы сейчас программу делаем для того, чтобы помочь там медицинским службам. Мы пытаемся привлечь внимание нашего российского бизнеса, потому что это в их интересах. Это так называемая корпоративная социальная ответственность. Люди работают в каком-то регионе, и я считаю, что это понятно, это органично, это естественно, если они там что-то делают хорошее. По крайней мере, те же самые западники поступают ровно так же.
А у нас есть от государства какие-то поблажки вот этим состоятельным людям, которые там помогают таким образом? Я имею в виду какие-то налоговые послабления. Не то, чтобы людям было выгодно этим заниматься, но власти же должны отдавать себе отчет, что они не могут делать все. Да, они как бы, ну, наверное, для этого не предназначены. А вот люди как бы состоятельные, они могут себе позволить, и они занимаются конкретными делами, так почему бы им как-то не ослабить какие-то...
Про налоговые поблажки не знаю ничего.
Другие какие-то.
Подозреваю, да, что их нету.
Может быть, не поблажки, может быть, там преференции какие-то.
Я думаю, что им скажут большое спасибо.
До свидания.
Иными словами, это акт доброй воли. Собственно, ну, это правильная благотворительность как раз.
Это акт доброй воли, но мы должны понимать, что... Ну, вот пример. Нам очень помогает сейчас, не буду говорить, чтобы не было этой рекламой, одна российская компания, которая производит внедорожные автомобили. Неважно.
Она одна, поэтому всем
нет, понятно. Нет, их несколько, поскольку у нас иностранцы. Ну, неважно. Они заинтересованы в том, чтобы присутствовать там на Балканах, грубо говоря, да, чтобы их там, машину узнавали, покупали и так далее. И они нам пообещали, что они нам дадут эти машины, которые будут служить как санитарные автомобили в удаленных районах в Сербии, в горах ездить там между фельдшерскими пунктами, угу, доставлять больных и прочее, прочее. Это просто выгодно. То есть это то самое понимание корпоративной соцответственности, когда вы не просто пришли куда-то и поставили памятник, угу, а сделали что-то, что добавляет капитализацию вам, вашей компании. Этим занимаются. Более того, по, опять же, западным стандартам, то, что называется corporate social responsibility, корпоративная социальная ответственность, это часть обязательных затрат любой компании, которая работает где-то на местности. Более того, компании, которые реализуют свои акции на биржах, они потом еще и отчитываются на биржах, и в годовых отчетах пишут это дело. Смотрите, вот какая-нибудь там нефтяная компания, которая что-то добывает, не знаю, в Ираке, предположим, да, у них есть выбор: привести балет Большого театра в Багдад, потратив огромное количество денег на охрану их, там, перевозку,
жилье, корм, там, да.
Да-да-да-да-да. И выгулить на концерте все политическое руководство Ирака, либо построить на эти же самые деньги 5 больниц где-нибудь 5? В районе. Ну, конечно, вы понимаете, как бетонные, вот вы говорили, в бетонных коробках, бетонные здания, в которые можно разместить там базовые, без компьютерных томографов, естественно, это базовое там какое-то оборудование, где-нибудь под Басрой, это стоит, ну, сколько? Ну, 100 тысяч долларов.
Там, да, будут крыши, кровати и врачи.
Крыши, кровати, врачи, минимальное базовое оборудование, там кардиографы какие-то там, да, УЗИ. Сделать это, ну, это реально там, да. Да, это реально. И люди, которые обстреливают их бензовозы из РПГ, они в любом случае не ходят смотреть балет Большого театра. Но их дети учатся, лечатся в этой больнице или учатся в школе, которую они построят. И они не будут обстреливать из РПГ их бензовозы. Я сейчас самую грубую вот такую вот
привел. Да, понятно.
Это выгодно. Это должно быть сделано. Более того, мы видим международный опыт, что это делается именно так. Кто финансирует организации такие, какие там «Врачи без границ» или тот же самый Oxfam? Это не только страшные происки Госдепа или еще кого-то. Это корпорации, которые понимают, что они вкладывают не просто в то, чтобы всем сделать красиво и хорошо, а в том, чтобы их там любили, признавали и понимали, что окей, мы выкинем эту компанию из этой самой страны, но тогда без кормежки останутся 8 школ и 20 больниц. Вот у нас просто, знаете как, привычно. Мы же обычно делаем все, что только что нам привычно и понятно. Мы любим ставить памятники, например. Или организовывать круглые столы, чтобы обязательно с кофе-брейками.
Мы любим создавать видимость деятельности, наверное.
Очень
так
часто, да. Вот да, обязательно какой-нибудь симпозиум или круглый стол, чтобы было 3 кофе-брейка.
Хотя
вот
бы еще вот одно заседание относительно искоренения всех заседаний. Если можно, вот мне бы хотелось, чтобы вы нам рассказали о ваших русских школах, которые вы опекаете, патронируете, организуете. Как это все обстоит и почему именно русские школы? Неужели в Палестине и вообще в ближневосточных землях достаточный запрос на то, чтобы там русские школы появлялись?
Кстати, да, есть запрос. Есть запрос. Сейчас, если мы говорим о конкретных вот этих двух школах, где работают наши преподаватели, ну, условно, наши, они из института имени Пушкина. Кстати, огромное спасибо коллегам. Вот, нам очень нравится с ними сотрудничать. Прям вот блестяще все у них организовано. Так вот, это две школы. Одна находится в Вифлееме. Это школа, которая называется что-то вроде российско-палестинской дружбы имени, которая была построена на наши российские государственные деньги, вот, как один из важных таких элементов культурного обмена и так далее, и так далее. Но там при этом не было преподавателей русского языка, не преподавался русский язык. Были определенные юридические проблемы, на каком основании посылать туда учителей, были финансовые проблемы. Мы как бы решили эти проблемы, мы просто предложили, что учителя туда, литературу, учебники, учебные пособия, вот эти все транспаранты, которые, знаете, в школе вешаются, жиши, пиши.
Да-да-да.
Вот, чтобы все это там присутствовало, мы все это туда привезли. И привезли туда учителя. Учитель приехал туда в качестве волонтера. Вот, поскольку есть, мы, опять же, мы же профессиональную структуру строим, есть определенные юридические требования, там, визовые и так далее, и так далее. Это волонтер. И 3 месяца преподаватель отработал, сейчас приехал следующий преподаватель, вахтовый метод, долгоиграющая история. Дети изумительные совершенно записки писали, когда учительница уезжала, рожица со слезками такими, знаете, и написано...
Смайлики, да?
Да, миссис, please don't go back Russia, то есть, пожалуйста, не уезжайте обратно в Россию. И я сказал, что в следующий раз, чтобы записка на русском языке была, иначе непонятно, зачем мы там работаем.
Смайлик и крайлик сейчас мне пришло в голову.
Да.
Плачут, да, со слезами.
Крайлик, действительно.
Крайлик.
И вторая школа, она находится в Вифании или Аль-Азари. Это место, где Лазарь, где Христос воскресил Лазаря. Это школа, которая находится под управлением Русской Православной Церкви зарубежной, которая часть Русской Православной Церкви. Руководит этой школой самоотверженная женщина, инокиня Марфа. И огромная востребованность, огромные очереди, потому что качество образования там по палестинским меркам невероятное, вплоть до того, что многие, 90%, извините, учащихся в этой школе, они мусульмане. То есть это не то, что там только для христиан школы, школа для девочек, кстати. Да. И вот многие палестинские семьи, у которых особо нету денег, поскольку вот эта вот школа, она как бы формально частная, Вифлеемская – это государственная, вот это вот Вифания частная, у них нет денег, там, скажем, на обучение 2 детей. Им приходится очень часто забирать старшего ребенка из школы раньше времени, чтобы младшая туда пошла. И мы сейчас придумали, что мы еще некие стипендии будем учреждать, чтобы оплачивать этим вот неимущим семьям обучение русскому языку, чтобы они оставались в этой школе. Сейчас мы пытаемся собрать деньги, наши парты какие-то туда купить, потому что они сидят там какой-то рухлядью совершенной. Вот, мы лингофонные классы мы организуем. Опять же, учебники и прочее, прочее. В секторе Газа вот эти самые женщины, о которых я говорил, после каждой эвакуации огромная их часть обратно возвращается туда же. И они, у них, у этих женщин в секторе Газа был общинный центр, такая неформальная организация, место, где они могли собираться, пить чай, есть там ватрушки и читать русские книжки детям, чтобы дети не забывали русский язык. После нескольких военных операций, эвакуаций и прочего, все это дело загнулось благополучно. Самый большой там конгресс-центр в Газе, его разбомбили, его там не осталось. Мы собрали деньги, нашли способ перезапустить этот общинный центр. «Калинка» он называется. Сейчас в секторе Газа Наталья Шулик, она, кстати, украинка, сейчас, собственно, возрождает этот общинный центр, и будет общинный центр русский в секторе Газа. Это то, что касается Ближнего Востока.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Генеральный директор русской гуманитарной миссии, журналист, ведущий программы «Международное обозрение» Евгений Примаков сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Помимо этих школ, чем еще конкретно занимается ваша миссия? Вот больница, да, насколько я понимаю, попытка объединить наших соотечественников или бывших соотечественников, оказавшихся на этой территории, объединить их, ну, в какое-то единое пространство, да, или что-то. Как вы вообще себе определяете главные задачи?
Знаете, очень пафосно будет звучать это. Мы должны делать добро. Вот. У нас есть русский флаг, и мы должны под этим флагом делать добро. Это абсолютно, знаете, такой идеализм, максимализм. Это рутинная работа. Она должна делаться, она долгая, муторная. Там, она не приносит быстрых результатов, потому что записки вот еще на английском языке дети пишут.
А обучение-то у них на каком языке ведется?
Русский язык на русском языке преподается. Uh-huh. Хотя мы сейчас, кстати, запускаем написание и издание первого за многие-многие десятилетия учебника русского языка на арабском языке для арабских детей. Потому что учебников русского языка для русских как иностранных есть такая дисциплина. Их довольно много. Угу. Но вот для арабских детей, и чтобы он был по-арабски, объяснения там были написаны, почему же «ши» через «и». Вот такого учебника нету.
Здесь, прошу прощения, возникает вопрос, а почему у арабоязычного населения такой большой интерес к изучению русского языка?
Вы знаете, это, во-первых, еще старые традиции, когда на
Россию... Со времен Советского Союза?
Со времен Советского Союза, да, даже до Советского Союза. Вот коллеги из ИППО, Императорское православное палестинское общество, скажем, в очень хороших дружеских отношениях, и там, у нас взаимопомощь с ними, да, там, полное взаимопонимание, сотрудничество. Вот их только школ и ППОшных в Палестине было, там, не знаю, сотня, там, полторы сотни. Безумное количество. Еще при царе-батюшке. Потом Советский Союз огромные вложения делал в образование стран третьего мира, не только Ближнего Востока. И до сих пор наше образование считается очень важным и нужным. А палестинцы – это вообще такой народ, который очень ценит образование. Они стараются кому-нибудь из вот большой семьи там, скинуться хоть по чуть-чуть, чтобы кто-нибудь один из наших поехал и поучился. И им это интересно, им это нужно. Они едут, они все время спрашивают, а вот где квоты? Нам бы еще потом поехать бы куда-нибудь в Россию, в какой-нибудь вуз. Это не только там. То же самое в Курдистане происходит. Да? Когда я приезжал в Северный Ирак, в Курдистан, ко мне приходили люди, которые говорили, а вот не могли бы вы сделать так, чтобы вот немножко квоты увеличили на наших студентов, которые приезжают в Россию учиться. Мы не говорим о, там, не знаю, французах или там, немцах, которые едут в Россию. Мы говорим о кризисных зонах, странах третьего мира, которые живут, в общем-то, не слава богу, не очень хорошо. Да. Вот. То, что касается больниц, я напомню просто, я вот говорил уже об этом, наши врачи-специалисты, медики, они съездили сейчас на Балканы, мы сейчас пытаемся удовлетворить запрос балканских больниц, они, им очень нужны медицинские автомобили. Там страшно совершенно изношен автопарк в Сербии. Очень не хватает лекарств и препаратов в Косовской Митровице, поскольку они окружены сейчас вот этой самодельной границей самопровозглашенного Косово, поэтому привозить им медикаменты с материка достаточно сложно. В городе Зринянин, в Воеводине, жители города построили на свои деньги, там 40 лет собирали по копейке, построили больницу, медицинский центр. И две операционные они там предусмотрели, кардиооперационные, они ищут оборудование для того, чтобы поставить в эти операционные. Наши спецы приехали туда, посмотрели это все, они показали смету, там смета, оборудование операционное для аортокоронарного шунтирования. 170 тысяч евро они запросили. Я показал здесь, в Москве, эту смету. Мне сказали, что еще нолик там надо было бы добавить у нас. То есть они честно это все посчитали, они болеют за это дело. Стоило нашим врачам оттуда уехать, вы не представляете, огромная востребованность за нашими людьми, которые просто приехали оценить потребности. Бегали люди с камерами, вот русские приехали, наконец-то что-то они будут делать, что-то будут делать. Только наши уехали, как тут же из Воеводины позвонили в этот Зринянин и сказали, знаете, мы вам дадим одну операционную, только вот не надо, чтобы вот бегали тут какие-то, что-то хотели давать вам. Им нужна, им нужно присутствие России. И на Балканах, и на Ближнем Востоке, и в Курдистане, и в Таджикистане я сейчас был. То, что мы делаем, там, скажем, в сфере русского языка, в основном это столица, это там Душанбе, если мы говорим про Таджикистан. Там при каждом университете открыт кабинет русского языка, кафедра русского языка, есть центры русского мира, аж 4 штуки, кажется, в одном Душанбе. Никто не едет в горы, в какой-нибудь там горный Бадахшан, где врача или учителя часто видели там еще при советской власти в последний раз. В Таджикистане есть местность, один из районов, где есть точка, как называется, когда заболевание происходит из этого места естественным путем, вот очаг, природный очаг, да?
Ну, наверное,
есть
там
термин там просто есть, какой-то, да, медицинский. Сейчас я вспомню. Есть очаг резистентного туберкулеза, то есть который не убивается антибиотиками. И если мы говорим о, извините, выгодах России, то в России есть два основных источника, по которым к нам сюда в России попадает резистентный туберкулез. Это естественные инкубаторы в виде тюрем, которые у нас есть, где все это дело размножается, растет и вылезает. И Таджикистан. Оттуда приезжают к нам люди, которые здесь работают и приносят эту заразу. Я не говорю о том, что люди нехорошие. Я говорю о том, что надо делать с этой заразой что-то. А делать очень просто. Есть же технологии. В этом районе они добывают питьевую воду из грунтовых вод. У них там колодцы. Им нужны станции очистки питьевой воды и скважины. Это решается. Это все вопросы, которые решаются. И очень небольшими деньгами. Не надо строить там какой-то, не знаю, Байконур.
И нолики приписывать,
да,
не надо.
И нолики тоже приписывать.
А сколько человек в вашем фонде работает, в вашей миссии?
Не фонд,
Экономическая
организация, да. У нас сейчас работает 18 человек. Вот. 18 человек – это по меркам нашим российским очень-очень много, на самом деле.
Много? Это с учетом всего того, что вы перечислили. Про школы, больницы, регионы разные, там, начиная от пограничного с Косово и заканчивая.
Я, знаете как, я очень недоволен и все время мечтаю всех разогнать, потому что я считаю, что должны работать в 8 раз больше. Вопрос только в финансе. Мы бегаем в финансах, мы бегаем там со шляпой по нашим крупным корпорациям, и пытаемся им убеждать, что, знаете, вам это нужно, вам это хорошо, вам это выгодно.
А слышат вас?
Иногда.
Мы будем надеяться, что будут прислушиваться. Женя, у нас не так много времени до конца программы остается, а мне хотелось бы все-таки еще вернуться к масштабной фигуре вашего деда. Огромное наследие, я так понимаю, после Евгения Максимовича осталось. А вы, я так понимаю, сейчас в вашей семье, вы лидер, так сказать, да, вы единственный мужчина в семье. У вас 4 дочки, я знаю.
Да, я лучший продюсер балета в стране. Да.
Вот. А у вас хватает времени на архив, Евгений Максимович? Вы ли этим занимаетесь или этим занимаются специальные люди? Потому что, ну, такое у нас... И что делается вообще для сохранения наследия Евгения Примакова? Потому что есть же у нас, да, там, библиотека Ельцина, там, какой-то фонд Черномырдина, даже какое-то учебное заведение, там, и так далее. А вот что касается наследия Евгения Примакова?
Все будет хорошо с наследием Евгения Максимовича Примакова. Вот сейчас торгово-промышленная палата, ММО, вот они занимаются подготовкой издания собрания сочинений. Это в основном корпус уже издававшихся текстов, это статьи, работы, книги и так далее. Есть архив. Архив находится у меня, я его сейчас копаюсь в нем. Там потрясающие документы. Я нашел в коробках у деда стенограмму его разговора с Гором с того самолета, который
разворачивался. Над Атлантикой.
Да. Вот, я когда ездил как раз в Сербию, я привез сербам показать эту бумагу. Вот, они ее в газете «Политика» опубликовали. Очень, очень это было приятно и ценно. Вот, архив большой, разбирать мне его предстоит долго. Будет нормально все с наследием. Сейчас прошли уже 29 октября, в день его рождения, чтение, так называемый Примаковский. Это был такой пилотный вариант. Вот. Там выступал Сергей Викторович Лавров.
Это какое-то закрытое мероприятие было?
Да нет. Знаете, огромный зал в ЦМТ собрался. Вот. И Валентина Ивановна Матвиенко там была. Очень много людей. Всех не буду перечислять, чтобы не забыть кого-нибудь, обидеть. Вот. Но первые примаковские чтения, они больше были такие воспоминательно-ностальгические. Мы, я имею в виду вот семью и людей, которые вовлечены в подготовку этого дела, из того же ММО, Института Востоковедения, МГУ, Торгово-промышленной палаты, МИДа и прочее, там огромная такая команда, да, мы хотим, чтобы это все-таки очень содержательная была вещь, так же, как он делал доклады на Меркурий-клубе под Старый Новый год, на который собиралось огромное количество народу, поскольку это было интеллектуально востребованные и нужные тексты о положении давлении международном, о внутриполитической ситуации в стране, об экономике, о политике и так далее. Вот мы хотим, чтобы на этих примаковских чтениях тоже рождался корпус неких текстов, некой информации, некие доклады, которые были бы востребованы, иначе непонятно зачем. Должна быть важная такая зримая польза от этого дела. И в следующем году, 29 октября, если все будет, слава богу, вот эти примаковские чтения пройдут, и потом через год пройдут, и еще пройдут.
То есть это уже такая, это задел такой, да, на,
да,
на
да,
будущее?
Да, да.
Скажите, пожалуйста, а какими талантами ваши дочки обладают?
Виртуозной игрой на моих нервах.
Пока что. Один единственный.
Девочки.
Девочки, девочки.
Мисс Папа, можно ведь веревки, по всей видимости.
Да.
Ну что ж, спасибо вам, что нашли время к нам прийти на наш светлый вечер. Мы благодарим вас за эту беседу.
Спасибо вам.
Мы напоминаем, что у нас сегодня был в гостях Евгений Примаков-младший, генеральный директор русской гуманитарной миссии, историк, востоковед, журналист. В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо.
Вам спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».